Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Татьяна Ладеева и Никита Воронков. Никит, приветствую тебя.
Привет.
Напомню нашим слушателям, что не только слушать, но и смотреть нас можно на YouTube-канале. «Радио Спутник» так и называется. Ну и принимать с помощью комментариев участие в нашей беседе и делиться каким-то своим опытом. Беседа будет интересной, потому что, значит, у нас есть Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, два известных персонажа. Вот спустя 17 лет они вновь сошлись, наверное, нам стоит их поздравить таким образом. Но очень много вопросов появилось при этом.
Да, причем сошлись именно люди, да, не персонажи, потому что часто снимаются в кино, да, может, Бен Аффлек
чуть чаще. Нет, мы говорим чаще. Про реальных
людей. Да, ну ты так сказала, два известных персонажа. Ну, мне кажется, актеры разделяют эти понятия.
Два известных
человека. Селебрити.
Да. Вопросов очень много. Вот давай, с какого начнем?
Вопросов очень много. Начнем с того, почему это происходит. Потому что это же не единственный такой кейс. Вот он, может быть, нам любопытен тем, что 17 лет прошло. Вот это, мне кажется, там в топ-50.
Ну, то есть суть в том, что люди когда-то были вместе, войдет. Они расстались, но потом, значит, вот их чувства вновь
вспыхнули. Да. Или, может быть, они пришли к определенному осознанию, что а вот дураки, тогда-то что было неплохо, угу. Да, и вроде бы как, наверное, мы стали взрослее, мудрее, преодолели какие-то моменты. И дай-ка я напишу ей, или дай-ка я напишу ему в мессенджере, а на самом деле ведь сейчас и обстановка такая непростая, да, пандемия, всяческие ограничения, и есть одно исследование, университет Индианы его проводил, что один из пяти, ну, во всяком случае, респондентов, да, опрашиваемых, находясь в изоляции, он писал своему или своей бывшей. Возможно, в статистике...
Ты так делал, давай признавайся.
В статистике... Нет, я так не делал. А в статистике, возможно, есть Аффлек или Лопес.
Да, думаешь,
такие
думаешь.
Фамилии. Ну, Лопес точно есть, потому что это популярная фамилия испанская, латиноамериканская.
Но, возможно, именно тот самый человек, да, скрывается за этой фамилией. На самом деле, тема действительно интересная, тема отношений. Вот предлагаю к нашей беседе подключить сексолога и психолога Александра Миллера с нами на связи. Александра, мы вас рады слышать и видеть в нашем эфире.
Взаимно. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александра, ну насколько все-таки редки те случаи, когда пары спустя энное количество лет, не будем здесь ограничиваться каким-то одним сроком, значит, были они в отношениях, расстались, уже там, может быть, другие семьи, какие-то дети, да, других отношений появились, но спустя энное количество времени они снова вместе. Вот это частый случай?
Это очень частый случай. Здесь я хотела бы затронуть такое понятие, как импринтинг, то есть как мы влюбляемся в партнера, в его образ, может быть, в его голос, запах, то есть масса-масса всего, как мы влюбляемся в человека. И вот это все остается, естественно, ну, оно у нас присутствует, это понятие, да, мы таким образом влюбляемся, мы ищем этого партнера, да, вот цепляемся за какие-то мелочи, и таким образом человек встречает массу уже других людей, массу новых отношений, возможно, там ему кажется, что это что-то мимолетное, и вдруг он приходит к такой мысли, что все-таки тот человек, там, с которым я, скажем так, 17 лет назад там, был в паре, вот он идеально подходил по всем критериям. То есть вот этот запах человека был самый лучший.
Это, а вот тот считал, человек, это что? Это первая любовь, ну, которая, да, там, первое серьезное отношение? Или тут нету такого определения? Просто вот некий человек из прошлого?
Угу. Человек, с которым человек максимально комфортно такое... было, или как?
Это тут замешано, понимаете, и физиология, и психология. Тут масса критериев. Вот импринтинг, да, как мы его рассматриваем, что ребенок ассоциирует вот какие-то такие нюансы с с матерью, да, вот как многие влюбляются в женщин, которые похожи на мать, да, либо похожи на какую-то девочку, в которую он влюбился в детском саду.
Ну и про девушек говорят, что они ищут парней, кто похож на отца.
Да, но мы все-таки не будем на этом только
фиксироваться. Нет, ну вот, да, я к тому, что такая параллель тоже существует.
Да, ну масса, тут кто-то приверженец этой теории, кто-то нет. Вот, но тем не менее, настолько это въедается в мозг человека, плюс еще духовная связь такая вот душевная именно, она тоже играет немаловажную роль, и многие, достигнув именно какой-то определенной глубины отношений с определенным, да, с каким-то человеком, они, допустим, приходят к выводу, что нужно порвать отношения, это происходит болезненно, если там особенно вопреки, да, кто-то либо женат, либо против родителей, или еще что-то, то есть масса всего. И потом, когда человек возвращается к мысли, что нужно все-таки вот именно вот этот человек мне нужен, да, то есть именно он был идеальный. Тут важно вот именно душевная такая связь тоже, потому что когда я говорю, что прерываются отношения болезненно, то таким образом человек закрывается. И, соответственно, с новым партнером уже сложнее построить отношения, и нет такой вот душевной близости, как с тем, к которым он прервал отношения. И ко мне масса людей приходят именно вот, чтобы пролечиться, да, чтобы закрыть эту историю и начать новую. Потому что, не закрыв вот это, сложно идти в новые отношения, сложно идти в доверие и в глубину. Потому что качественные отношения, долгосрочные, они подразумевают, конечно же, такую тотальную.
А вот здесь вот вы затронули на самом деле очень важный момент. У меня был такой вопрос: играет ли роль то, как расстались люди, вот, да, и потом они сошлись? Если это изначально были болезненные отношения, болезненный разрыв, и вы говорите, что да, там человек потом закрыт, и есть какие-то, ну, там, может быть, даже психологические травмы у кого-то и так далее. Вот могут ли тогда повторные отношения с этим человеком, где было не все хорошо, вот что во второй раз действительно получится. Старые обиды, старые обиды в конце концов могут быть, но в любом случае.
Ну, смотрите, старые обиды, опять же, кто-то прорабатывает сам. Сейчас масса всевозможных тренингов, ну, дай бог, чтобы хороших. Я просто очень, да, всегда тоже за это переживаю. Масса психологов, кто-то проводит эту работу самостоятельно. Тоже много очень литературы, которая позволяет это сделать. Вот. Плюс мы еще растем. На жизненном пути нам встречаются различные истории, да, которые мы прорабатываем, также что-то нас учит, что-то не учит. Делаем работу над ошибками и идем дальше. Вот. Таким образом, за 17 лет я более чем уверена, что здесь была работа над ошибками произведена, плюс оценка, да. То есть мы взвешиваем, мы каждый раз сравниваем, с кем нам лучше. Это безусловный такой процесс, который, ну, неоспорим абсолютно. И вот тут, видимо, сравнивал все 17 лет и пришел к выводу, что все-таки Дженнифер – это лучшее, что случалось с ним в жизни.
Но 17 лет, да, действительно большой срок. Уже
люди изменились вообще, может быть, уже, сами,
да, где-то у кого-то. А вообще зависит от вот этого временного периода, потому что ведь по человеческой психологии, наверное, все-таки там первый год или два, ну, у всех по-разному, может быть, там полгода человек после расставания все это переосмысляет и, возможно, предпринимает попытки вернуться. 17 лет, мне кажется, это вообще совершенно как бы отдельная история, да, на отдельной полке по психологии, да, ну, даже не 17, там, а 5-10 лет. А чаще всего все-таки схождения после разрывов, они происходят в меньшем периоде,
наверное, да.
И это...
Ну, конечно, смотрите. Да, когда еще все настолько свежо, и людям тяжело, даже если это были сложные отношения, это очень болезненно. Это проживается практически так же, как потеря близкого человека. Вот. А, конечно же, люди принимают решение там сойтись на каком-то первоначальном этапе делают это 5, 10, там, 15 раз. Вот. Но, конечно, лучше это делать минимум, чтобы был промежуток там, 3 месяца или полгода, чтобы...
А стоит ли вообще это делать? Вот такой вопрос.
Вы знаете, все настолько индивидуально. Uh-huh. Вот я вообще являюсь приверженцем той идеи, что нет такого понятия, что хорошо и что плохо. Если людям хорошо, это классно. Вот, потому что какие-то рамки определенные, которые нас сковывают в жизни, это не есть хорошо. Вот.
Александра, это на что тогда в таком случае ориентироваться? Какие триггеры, если мы отбрасываем какие-либо рамки? Ну вот как понять, нужно пережить этот момент или нужно загасить эту боль возвращением? Потому что все же это скорее обоюдный процесс, да? И мы знаем множество историй о каких-то там болезненных преследованиях бывших и прочее.
Преследование это вообще... Мы же не берем сейчас с вами преследования, мы разговариваем либо там, давайте
о добровольных каких-то возвращениях.
Да, если мы разговариваем о здоровых отношениях, это одно. То есть если люди могут с чем-то примириться, какие-то, возможно, не то, что возможно, да, у каждой пары нет идеальных отношений. У каждой пары есть такие там затыки, скажем так, барьеры, которые они либо преодолевают, либо нет. Либо идут дальше вместе, либо не идут. И вот, допустим, если они там столкнулись с каким-то барьером очередным, а один партнер хочет каких-то перемен, а другой нет, вот здесь они могут расстаться. И тут другой может подумать, что а вот все-таки я готов на это пойти, и тогда происходит примирение. Вот. И, знаете, таких историй на самом деле масса. Даже более того могу сказать, вот моя подруга, она, когда ему было по 14 лет, это была ее первая любовь, они там, естественно, ну что, дети разошлись, вот, а сейчас они в браке, то есть им уже по 30 там, с лишним лет, вот, и они поженились. Уже будучи в зрелом, таком серьезном возрасте, уже после там, своих первых браков.
Ну, знаете, у меня в семье есть история, что женщины и мужчины встречались там в возрасте, условно, пусть будет 20 лет, поженились. Через какое-то время развелись, через там еще пару лет снова встретились, во второй раз поженились, и вот уже они там 20 лет вместе, у них там трое детей и так далее, и так далее. То есть вот такой
бывает. Да, таких историй на самом деле масса, и хорошо, когда люди на самом деле встречаются, потому что встретить своего человека – это тоже непросто, очень непросто. То есть чтобы люди смотрели в одну сторону, да, чтобы были какие-то ценности жизненные одинаковые, чтобы... элементарно человек даже по запаху тебя не раздражал, чтобы он был приятен, потому что я как сексолог в этом плане тоже могу сказать, что это очень важный аспект.
Угу. Да, по поводу ценности, как раз любопытное исследование Готманского института показывает, что 69% всех конфликтов в паре, их триггером становится вечные разногласия, ценностные. То есть не какой-то просто...
Быт, вот, как обычно,
не какая-то вспышка, да. Скандал вот на ровном месте, а именно то, что тянется красной нитью через все отношения. А если доверять этому исследованию, да, 70% практически, то если люди потом возвращаются, как они преодолеют эти ценностные разногласия? Ведь они вечные.
Но знаете, у кого прямо кардинально разнятся ценности, я не думаю,
они что не они сойдутся тогда.
Угу. Мне кажется, сходятся все-таки те люди, которые по другим критериям разошлись. То есть вот именно ценности.
А по каким? По каким критериям? Как вам кажется?
По каким критериям сходятся?
А по каким критериям разошлись? И вот тогда есть шанс, что потом снова сойдутся.
Ну, я говорю, что разошлись, может быть, по элементарной какой-то дурацкой бытовой ссоре, либо по разногласиям, что против родителей, либо социальный статус разный, либо кто-то из пары не свободен, да, или там часто очень бывает, что там девушка другая забеременела, и вот он решил там положить всю свою жизнь и воспитывать ребенка.
Но поступил правильно, с другой стороны, женщины. Здесь тоже как посмотришь.
А как поступил правильно? Знаете,
ну, нет, ну я к тому, что здесь... Нет, смотря по отношению к какой девушке. Здесь тоже как бы я к тому,
не
что двоякая ситуация.
Не по отношению к какой, вы знаете, вот тут как раз тоже хочу заметить. По отношению к той, которой он якобы поступил благородно, тут это несчастливый растет ребенок, который будет видеть это все чувствуется определенно, ну, абсолютно 100% могу сказать. И плюс еще женщина будет нелюбима. То есть тут тоже такой очень важный аспект. Никакой счастливой семьи здесь не получится.
Подождите, но как же тогда пословица, что в одну реку два раза не войдешь? Вот, тем не менее.
Вот поэтому я против этой пословицы. Понятно. Я за любовь и за такое, знаете, тотальное удовольствие между людьми, потому что вот все, на самом деле, вот это напускное, и как, что кто-то против, или что-то неправильно, что чего-то нельзя. Мы же привыкли так жить, и многие из-за этого становятся очень несчастливыми людьми. Поэтому я все-таки советую всем прислушиваться того, чего вы хотите именно.
Александра, а вот во время пандемии, вот в этих сложных условиях, особенно когда были локдауны и в разных странах разной длительности, они были, обострилось, как вы считаете? Потому что действительно очень много аналитики и просто публикаций по этому поводу, что вот в таких ситуациях, в экстренных, у людей что-то внутри щелкает, и они хотят восстановить, я не знаю, старую любовь, потому что думают, что нет никакого завтра, и насладиться бы хотя бы вот этими моментами. Как-то действительно вот эта давлеющая сверху ситуация влияет на решение людей попробовать вернуться, попробовать восстановить старые отношения?
Да, безусловно. Знаете, я с вами полностью согласна и с вами, и со статистикой, потому что вообще кризисные ситуации на нас очень влияют в любой ситуации. Да? Вот, допустим, если пандемию мы возьмем, нам хочется оказаться в безопасности, нас что-то беспокоит. И тут мы вспоминаем, что есть такой принимающий, любящий партнер, который полностью нас принимает, а эта фигура родительская, по сути, в которой мы очень сильно нуждаемся. То есть вот, оказаться в неком таком коконе безопасности – это очень важно. Вот. Плюс еще с обратной стороны, если посмотреть, в пандемию было очень много и разводов, и разногласий, и разрывов отношений. Почему? Потому что люди вот в этой спешке, в этой суете, они
и в замкнутом пространстве, в закрытом.
Да, совершенно по другим критериям. Там просто постоянный секс какой-то нужен, да, и вроде как семья. И вот это вроде как семья и дала трещину как раз-таки в период вот этого стресса. Потому что маски, сколько бы люди ни надевали, женщины там и мужчины, вот в стрессовых ситуациях они эти маски спадают. И люди видят как раз-таки суть, что есть на самом деле.
Александра, благодарим за ответы на наши вопросы. Сексолог и психолог Александра Миллер была с нами на связи. Я сделала один вывод из нашей беседы вот к этой минуте, что отношения по юности, по молодости, они в любом случае чреваты какими-то ошибками. Либо расстали...
Я думал, ты скажешь, рецидивами.
Нет, это тоже, кстати говоря. Либо вы, наоборот, остались вместе, да, там как-то... не с кем сравнить тогда отношения, ты не можешь оценить, насколько это действительно твой или не твой человек. Либо расстались по глупости, тоже в силу там возраста и каких-то проблем, которые пока не могли преодолеть из-за этого, а спустя время поняли, что сделали ошибку. То есть в любом случае можно накосячить. Вот так вот по-простому получается.
А я поймал себя на мысли, что не сразу понял, о каких масках идет речь, когда специалист сказала, нужно снять маски в такой тяжелое время, как пандемия.
Это да. Здесь
имелось в виду, да, метафорически.
В это время маски не в прямом смысле, а в том, что вот человек показывает
свое
истинное лицо, как модно и популярно говорить, но так оно на самом-то деле и есть. Ну ты давай признавайся, сам-то вот допустил бы мысль, что через 20 лет Можно сойти снова с кем-то из прошлого?
Я думал над этим, и я думал, что ты можешь задать такой вопрос.
То есть ты готов ответить?
Да. Но смотри, во-первых, если мои бывшие будут в таком же состоянии, как Дженнифер Лопес...
Так, слушайте, все бывшие Никиты, внимательно, пожалуйста. Так.
Да, внимательно отнеситесь. Не знаю, я не загадываю так надолго, но мне кажется, это очень странно. Но мне нынешнему это кажется странно, да, что там в 50 с чем-то лет я ничего не исключаю. Хотя вот нынешний я говорит категорическое «нет».
Категорически нет. А я, на самом деле, поймала себя на мысли, что, ну, сейчас это точно нет, но вот когда мне будет лет 50, никогда не говори никогда.
Ну, мы примерно сошлись с тобой во мнениях.
Вполне возможно, хотя вот сегодня и сейчас, во время нашего эфира, мне сложно представить, что я все-таки возьму и позвоню кому-то там из прошлого, и вот так вот все действительно светло, радужно и без каких-то проблем могло бы снова восстановиться. И заново начаться.
А теперь же еще социальные сети вмешались. Звонить-то не обязательно. Ты можешь начать...
А вот это, кстати,
начать...
вообще проблема, мне кажется. Это
абсолютная,
действительно проблема.
Абсолютная проблема и зло в каких-то даже случаях.
Ну, здесь, знаешь, я ловила себя несколько раз на мысли, когда мне кто-то звонит, я этому уже начинаю искренне удивляться. А если кто-то позвонит еще из бывших, так это вообще будет, ну, просто удар.
А при этом он еще
это
не стерт, а записан как...
А, кстати говоря, вот тут и проблема. Вот тут-то проблема и возникает, что уже стерты имена, и, честно говоря, номера я уже, мне кажется, подзабыла. Ну, хотя, кто знает, может быть, в ту секунду я пойму, что вот это он. Но здесь что? Здесь, конечно же, вот в эту статистику, что там, как ты говорил, в 50% случаев люди возвращаются, могут вернуться, да, в каких-то таких отношениях.
Значит, была статистика еще по молодым людям, причем там от 17 лет срез был взят, и до 25, по-моему, она еще давнишняя, то есть исследование давнишнее. Но там цифра половина молодых людей расстаются и снова сходятся с предыдущими партнерами, и более половины от вот этой группы, которая возвращается, занимаются сексом в рамках процесса примирения. Я надеюсь,
ну
я
хороший правильно способ,
перевел
мне кажется,
с английского.
И помириться.
Но, да.
С нами на связи профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ, социолог Александр Синельников. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Борисович, я с технической стороны предупрежу, у нас сейчас не так будет с вами много времени до небольшого перерыва, поэтому если вдруг перебьем, то мы заранее извиняемся, но вы с нами обязательно оставайтесь на связи. Итак, у нас есть несколько вопросов к вам.
Да, у нас вопросы. Мы вот сейчас в первой части беседы с сексологом обсудили отношенческие моменты. А нам бы хотелось вот с точки зрения действительно семьи и демографии поинтересоваться. Я лично знаю, и вот Татьяна, моя коллега, сказала, знает такие случаи, когда даже вступали в брак,
дважды
повторно,
за одного человека.
Да. Действительно, это частое явление в России, может, и не только?
Ну, определенную распространенность оно имеет. А тут что надо иметь в виду? Повторных браков сейчас очень много. Повторные браки сейчас, ну, каждый третий брак в России второй или последующий.
Слушайте, это очень интересно. Вот, никогда не думала, что вот такие цифры. Ага.
Вот, повторных браков сейчас очень много. И вот в обществе существует весьма распространенное мнение, что повторные браки более удачные, чем первые. Но должен сказать, что статистика это не подтверждает. Повторные браки дают ничуть не меньший процент разводов, чем первые браки. Вот. А если говорить о причинах этих разводов, то надо сказать, что вообще-то в повторном браке люди сталкиваются абсолютно с тем же набором проблем, что и в первом браке. Это проблемы экономические, где жить, на что жить, как наладить отношения друг с другом, как наладить отношения с родителями другой стороны. как воспитывать детей, когда они появятся. Все эти проблемы, они что в первом, что в повторном браке есть. Повторный брак не избавляет ни от одной из проблем, существовавших в первом браке, но добавляет к ним еще две. Вот первая, кажется, совсем очевидной – это дети от предыдущих браков. Совсем не каждый отчим сможет заменить им родного отца, особенно если родной отец был вовсе неплохой, а мать от него ушла не потому, что он был пьяница, не потому, что он грубо с ней обращался.
Расстались по-хорошему.
Не потому, что он заботился о семье, а просто потому, что она его разлюбила или никогда не любила. Вот, а потом придет в семью чужой дядя, и дети могут его не принять как отца, потому что отец у них хороший, они его любят и не понимают, почему мама с ним рассталась.
Александр Борисович, это одна причина. А вторую причину, как я обещала, мы услышим
причина,
после...
О которой реже думают. А другая причина – это то, что в повторном браке всегда есть риск, что та сторона, для которой этот брак повторный, вернется к бывшему супругу.
Александр Борисович, оставайтесь с нами. Небольшая пауза и возвращаемся в студию. Александр Синельников, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, с нами на связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. На всех избирательных участках в Крыму соблюдаются санитарные меры. Люди приходят в защитных масках, руки дезинфицируются, рассказал секретарь экономического и социального совета Сербии. Он входит в группу международных наблюдателей. По словам Душана Петровича, никаких сбоев в первый день голосования он не заметил. В свою очередь, его коллега из Франции, депутат национального собрания Жером Ламбер, добавил, что организация выборов в России схожа с тем, что проводят в его стране. Однако в Пятой Республике пока нет таких современных технологий. Голосование на думских и иных выборах проходит в России в этом году с 17 по 19 сентября. Систему мониторинга олигархов запустили на Украине. В случае принятия Верховной Раде закона об олигархах Совет национальной безопасности и обороны сразу отреагирует на все те вопросы, которые перед ним поставит законодатель, подчеркнул секретарь ведомства Алексей Данилов. В начале июля парламент Украины по инициативе президента принял в первом чтении законопроект об олигархах, согласно которому СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Депутаты подали ко второму чтению более 1000 поправок. Рада планирует рассмотреть документ в ходе новой сессии, которая открылась на этой неделе. Дороги, ведущие в Панжшер, вновь открыты. В регионе заработала мобильная связь, однако по-прежнему там нет электричества, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Эта афганская провинция почти 20 дней находилась в экономической блокаде. По словам некоторых жителей Панжшера, большинство мужчин после начала боев с запрещенным Талибаном покинули свои дома и бежали в горы. Более 40 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными на западном берегу реки Иордан. Митингующие возле города Наблус жгли покрышки и бросали камни в силовиков. Те в ответ применили спецсредства, рассказали в армии еврейского государства. В районах Бейта в последние месяцы регулярно происходят беспорядки. Они начались после того, как там под защитой израильских военных началось строительство небольшого поселения. Палестинцы пытаются отстоять конфискованную землю, передает РИА Новости со ссылкой на местную прессу. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. на радио «Спутник».
Татьяна Ладеева, Никита Воронков по-прежнему в студии «Радио Спутник». И с нами на связи профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, демограф и социолог Александр Синельников. Александр Борисович, мы вас еще раз приветствуем.
Здравствуйте.
Еще раз добрый вечер.
Да, Александр Борисович, вот мы в первой части разобрались с проблемами, с которыми сталкиваются люди в браке, да, и потом повторно наступают на эти грабли. А вы нам расскажите, что движет людьми, которые решают вернуться к этому же партнеру, да еще и опять узаконить отношения. Вот что происходит в голове человека?
Ну, тут надо начинать с того, вот, понимаете, когда уходит от, так сказать, от жены к любовнице, то ведь любовница, она же не была женой. С ней не те отношения, которые бывают в браке. А когда она становится второй женой, то с ней уже все отношения строятся совершенно иначе. И вот опять тот же самый набор проблем, которых не было, когда она была только любовницей. И, соответственно, может оказаться, что как жена она ничуть не лучше первой, может быть, и хуже. И многие есть мужья, которые тоскуют по бывшим женам, тоскуют по детям, которые остались в прошлой семье. И в итоге бывает, что и возвращаются в ту семью. Кстати, возвращались бы, я думаю, намного больше, если бы не боялись даже быть отвергнутыми вот, в такой очень неприятной для себя форме, в случае, если вот он такую попытку предпринимает, а ему, что называется, бывшая жена дает отворот-поворот.
А вот, мне кажется, здесь, знаете, еще какой общем... фактор играет, что все-таки мужчины и женщины, они по-разному переживают разрыв. Ну, вот есть такая теория, я в нее верю, что девушка сразу после разрыва, да, там в течение полугода как-то очень сильно переживает, грустит, тоскует, ну, там через полгода пришла в себя. А мужчина, мне кажется, наоборот, он после расставания может пойти радоваться, гулять и чувствовать свободу, а вот потом до него доходит. Ну, я не знаю, как оно на самом деле, у всех все равно индивидуально, но вот я верю в такую некую данность и статистику.
Почему? В общем, картина, которую вы нарисовали, я думаю, в жизни встречается нередко. Тем более, что мужчина, ну, в чисто бытовом плане, он больше страдает от распада семьи, чем его бывшая жена. Ведь мужчины часто уходят от бывших жен на улицу, что называется, у них нет другого жилья. Квартиры, занимаемые подавляющим большинством семей в нашей стране, маленькие. В них комнат меньше, чем членов семьи. Если такую квартиру продать, то две другие квартиры, даже самые маленькие, вместо нее не купишь. И очень во много случаев бывает таких, когда просто в этой квартире остается жена с ребенком там, или с двумя детьми, а муж уходит, что называется, на улицу. И, естественно, в его жизни появляется много всяких сложностей. Да, ему приходится снимать жилье, тратить на это там половину или больше половины своей зарплаты, жить, оказывается, не на что. И, как выясняется, кстати, во многих случаях такой человек потом не котируется на брачном рынке, если можно употреблять такое выражение, что женщина, согласных выйти замуж за человека, у которого нет никакого жилья, не так уж и много.
Не, ну здесь ведь еще вопрос в том, что если он не сможет наладить свою жизнь там, да, или платить алименты, ну вот после разрыва, а новую семью-то он тогда сможет обеспечить? Это же тоже важный момент. И поэтому
да,
новая
да,
девушка
вот
может тоже обращать на это
если
внимание.
Если он не очень богатый человек, то его возможности оказываются тут сугубо ограниченными. А если он богатый человек, а ведь что греха таить, есть немало невест, так сказать, которые ищут себе богатых женихов.
Ну, слушайте, есть и много
найти.
Мужчин, которые ищут девушек тоже
я
с,
не буду с этим
машиной
спорить.
И квартирой.
Я же нисколько с этим не спорю. Я только говорю, что вот, которые ищут себе богатого мужа, если найдут, то надо иметь в виду, что все, на него будет много других охотниц, желающих его увести. И вообще я бы очень не хотел, чтобы наш разговор был понят в том смысле, что мы обсуждаем проблему, кто больше виноват в распаде себе, мужчина
нет,
или женщина. Виноваты всегда двое, либо муж и любовница, либо жена и любовник. То есть тут строгий, точный гендерный паритет, абсолютное равенство.
А вот это, слушайте, интересный момент, который вы назвали. Я думала, вы скажете, виноваты оба, потому что в отношениях всегда два человека, а тут
но
еще...
Не всегда же третий человек становится причиной разрыва.
Третий человек, безусловно, он не может появиться, если внутри семьи все благополучно. Не может он появиться. Но с другой стороны, если он не появляется, то вот муж, очень недовольный женой, может, не решается уйти от нее, если уходить не к кому, потому что он в буквальном смысле на улице окажется. И жена, очень недовольная мужем, тоже все-таки терпит его, пока не найдет себе другого мужчину.
А вот если говорить все-таки про возобновление отношений, вот если муж возвращается в прежнюю семью, как думаете, насколько часто тогда, если мы посмотрим не с романтической стороны, да, там и не с силы любви, значит, на эту проблему, а вот с денежной, с практической стороны, может быть, мужчина возвращается, потому что вот жить как раз-таки негде, или там вот надо...
Безусловно, это одна из причин, так сказать, возвращения в бывшие семьи. Для мужчин, безусловно, иногда и для женщин бывает.
Угу. То есть жилищный вопрос у нас таким камнем преткновения в России является.
Жилищный вопрос вообще, он и на формирование семьи, потому что многие женятся и выходят замуж, чтобы было где жить. Вот. И на распад семьи, потому что... Часто бывает, что не расстаются, потому что некуда уходить. Это частый мотив к сохранению неудачного брака. Но что надо иметь в виду? Что если люди решили остаться вместе не потому, что они очень любят друг друга, а по причинам прозаическим, я даже не говорю из-за детей, это не прозаическая причина, а, скажем, из-за жилья, потому что деваться некуда ни ему, ни ей. Но если уж они решили вместе остаться, то они стараются ведь не жить как кошка с собакой, а наладить свои отношения. И наладить отношения можно, если к этому стремятся обе стороны.
Можно и возможно. Вот мне все равно, я сижу, нас слушаю, и вот мне кажется, мы сейчас всю, значит, любовь и романтику все-таки как-то взяли и уничтожили призмой вот необходимости и финансовыми.
Понимаете, любовь и романтика – это совершенно замечательные вещи. Я никоим образом не против любви и не против романтики. Особенно замечательно, когда они сохраняются на всю оставшуюся жизнь. Только много ли таких семей? Я могу сказать, что вот любовь – это такое колоссальное субъективное преимущество, которое позволяет не обращать внимания, не придавать значения объективным недостаткам другой стороны. Но это до сих пор, пока эта любовь продолжается.
Александр
когда
Борисович,
она, называется... Когда, что называется, эта любовь остывает, тогда на эти недостатки начинают обращать внимание.
А вот как думаете, может быть, тоже есть какие-то опросы и какие-то данные, которыми вы поделитесь, а кто чаще является инициатором того, чтобы вот написать, да, как раз-таки бывшему, попробовать восстановить отношения, мужчина или женщина?
Кто чаще, не знаю, но по старым исследованиям еще советского времени социологическим, надо сказать, что вот среди всех причин разводов такая причина, как возврат в бывшую семью, занимает довольно скромное место, где-то 5%.
Ну, то есть...
Всего лишь новые исследования такого рода, я сейчас не могу их припомнить.
Есть повод, сейчас мне кажется, могу... есть повод провести подобные новые
исследования. Провести такое исследование, согласен. Провести было бы интересно. Думаю, что такие случаи определенное распространение имеют. Еще раз говорю, и таких случаев было бы несравненно больше, если бы тот, кто хочет вернуться, не боялся оскорбления от другой стороны, от того, к кому хочет вернуться.
Оскорбление, может быть, скорее какого-то осуждения и недопонимания?
Осуждение, но, безусловно, удара по своему самолюбию. Что вот хочу вернуться, и не примут.
Угу.
Вот если и мужчинам это очень обидно, и женщинам это очень обидно, вот, что попытка возвращения, если тебя отвергнут с порога, что называется. Если бы люди этого не боялись, то, конечно, случаев возврата в прежние семьи было бы куда больше.
Александр Борисович, спасибо большое, что присоединились к нашей беседе и нашли время ответить на наши вопросы. Александр Синельников, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, демограф и социолог, был с нами на связи. А вот я бы здесь назвала бы еще одну причину, почему люди боятся, может быть, написать бывшему или бывшей и как-то, да, попробовать восстановить контакт. Они, может быть, боятся услышать, что у человека сейчас все хорошо. То есть вот новая жизнь без тебя, новые отношения, в них комфортнее, в них лучше. Вот мне кажется, здесь еще такой аспект, он тоже играет свою роль.
Угу. И популярный совет, кстати, от психологов, мне кажется, универсальный. Если вы приняли решение писать первым, вернуться к бывшему, к бывшей, сначала сядьте, вдохните, выдохните и ответьте для себя на один вопрос. Зачем вы хотите это сделать? А потом спросите совета и проконсультируйтесь у близких, друзей, родственников, которые в курсе вашего расставания.
А вот я бы здесь, кстати,
они, возможно, напомнят вам о каких-то негативных моментах.
Почему вы расстались? Да, 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 мне кажется, надо слушать свое сердце, как бы банально сейчас эта фраза не звучала.
Тук-тук-тук-тук.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. На всех избирательных участках в Крыму соблюдаются санитарные меры. Люди приходят в защитных масках, руки дезинфицируются, рассказал секретарь экономического и социального совета Сербии. Он входит в группу международных наблюдателей. По словам Душана Петровича, никаких сбоев в первый день голосования он не заметил. В свою очередь, его коллега из Франции, депутат национального собрания Жером Ламбер, добавил, что организация выборов в России схожа с тем, что проводят в его стране. Однако в Пятой Республике пока нет таких современных технологий. Голосование на думских и иных выборах проходит в России в этом году с 17 по 19 сентября. Систему мониторинга олигархов запустили на Украине. В случае принятия Верховной Раде закона об олигархах Совет национальной безопасности и обороны сразу отреагирует на все те вопросы, которые перед ним поставит законодатель, подчеркнул секретарь ведомства Алексей Данилов. В начале июля парламент Украины по инициативе президента принял в первом чтении законопроект об олигархах, согласно которому СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Депутаты подали ко второму чтению более 1000 поправок. Рада планирует рассмотреть документ в ходе новой сессии, которая открылась на этой неделе. Дороги, ведущие в Панжшер, вновь открыты. В регионе заработала мобильная связь, однако по-прежнему там нет электричества, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Эта афганская провинция почти 20 дней находилась в экономической блокаде. По словам некоторых жителей Панжшера, большинство мужчин после начала боев с запрещенным Талибаном покинули свои дома и бежали в горы. Более 40 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными на западном берегу реки Иордан. Митингующие возле города Наблус жгли покрышки и бросали камни в силовиков. Те в ответ применили спецсредства, рассказали в армии еврейского государства. В районах Бейта в последние месяцы регулярно происходят беспорядки. Они начались после того, как там под защитой израильских военных началось строительство небольшого поселения. Палестинцы пытаются отстоять конфискованную землю, передает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.